потому что все и так было бы чистое. А в огороде можно сажать водоросли и все такое, охотиться на акул и держать дома осьминогов и все такое. А школы и все такое закрыли бы, потому что избавились от учителей.
— А может, они и сейчас там, — сказала язва.
Она представила себе, как атлантяне, облаченные в таинственно струящиеся одеяния и круглые аквариумы, живут себе под бурными океанскими волнами.
— Хи!
— сказала язва, подытоживая их размышления.
— Что будем делать? — спросил Брайан. — Дождь вроде бы кончился.
В конце концов они стали играть в Чарльза Форта, как будто он открывает тайны и секреты. Игра состояла в том, что кому-то из этих поручалось ходить с останками древнего зонтика в руках, а остальные устраивали дождь из лягушек, точнее, лягушки, единственной, которую можно было поймать в пруду. Это была лягушка почтенного возраста, давно знакомая с компанией этих и терпевшая их интерес к собственной персоне исключительно в обмен на возможность спокойно жить в пруду без щук и цапель. Некоторое время она добродушно сносила их выходки, прежде чем ускакать в потайное, до сих пор не обнаруженное, укрытие в старой канализационной трубе. А эти отправились по домам обедать. Адам испытывал полное удовлетворение от плодотворно проведенного утра. Он всегда чувствовал, что наш мир — очень интересное место, и его воображение населяло его пиратами, бандитами, шпионами, астронавтами и прочими подобными персонажами. Однако, с другой стороны, его терзали сомнения, и он подозревал, что если подходить к жизни всерьез, все это было только в книгах и уже не существовало на самом деле. А вот насчет эры Водолея это было на самом деле, на самом деле. Взрослые написали о ней множество книг. В «Новом Водолее» было полно рекламы, и не только о ней. Там были еще и Большенок, и Человек-мотылек, и Йети, и морские чудовища, и пума, которую видели в Суррее. И все они существовали на самом деле. Если бы у Кортеса на вершине Дариена, откуда он увидел Тихий океан, были бы сырые ноги из-за того, что он ловил лягушку, он бы чувствовал себя точно так же, как Адам в этот момент. Мир был прекрасен и неизведан. И в середине его был Адам. Он залпом проглотил обед и удалился к себе в комнату. У него еще оставалось вполне достаточно номеров «Нового Водолея», которые он не успел прочесть. Полчашки какао свернулось в светло-коричневую слизь. Сотни лет многие пытались разобраться в пророчествах Агнеса Псих. Люди, по большей части, весьма умные. Анафема деталь, которая была Агнессой настолько, насколько это позволяла игра генов, была лучшей из всех, но ангелов среди них не было. У большинства из тех, кто видел Азерафеля в первый раз, складывалось о нем следующее впечатление. Во-первых, что он англичанин. Во-вторых, что он весьма умен. И в-третьих, что он настолько голубой, что любой тропический остров нанял бы его, чтобы подсвечивать небо в разгар туристического сезона. Два мнения из этих трех были неверны. Небеса не Англия, что бы там себе не думали некоторые поэты, а ангелы не имеют пола, если только всерьез этим не заботятся. А вот умен он был, это правда. И это был ангельский ум, который, возможно, не намного острее человеческого, но зато значительно глубже, и к тому же имеет за плечами тысячелетний опыт использования. Азерафель был первым среди ангелов, кто приобрел компьютер, дешевую, неторопливую, несерьезную модель, усиленно рекламируемую как лучший выбор для предприятий малого бизнеса. Он с пылом новообращенного использовал его для того, чтобы вести счета, которые отличались такой аккуратностью, что налоговые инспекторы проверяли их 5 раз, пребывая в полной уверенности, что он пытается где-то скрыть пару трупов. Но те вычисления, которыми он был занят сейчас, не смог бы сделать ни один компьютер. Иногда он что-то быстро записывал на листе бумаги, лежащем перед ним. Лишь 8 человек во всем мире были способны понять эти символы. Из них 2 были нобелевскими лауреатами, а одному из оставшихся 6 приходилось постоянно утирать слюни и не давать в руки ничего острого, чтобы не поранился. Пообедав на скорую руку соевым супом из банки, анафема погрузилась в изучение карт. Без сомнения, в окрестностях Тетфилда проходило множество лей-линий, и даже преподобный Уоткинс, авторитет в своей области, отметил некоторые из них. Вся проблема была в том, что, если только она не ошибалась, эти линии начали двигаться. Последнюю неделю она с помощью теодолита, маятника и топографической карты снимала показания, и теперь карту почти сплошь покрывали точки и стрелочки. Она помедлила, разглядывая то, что у нее получилось. Потом она взяла фломастер и, иногда сверяясь с блокнотом, начала соединять точки на карте. Хотя радио было включено, она его не слушала. В результате она не услышала начала репортажа. Уже потом, когда отдельные ключевые слова достучались до ее сознания, она обратила на него внимание. Некто, представленный как пресс-секретарь, судя по голосу, был близок к истерике. «Опасности ни для работников станции, ни для общественности», — сказал он.
«Так сколько точно исчезло ядерных материалов?» — спросил журналист.
После продолжительной паузы пресс-секретарь ответил.
«Мы бы не стали говорить. Исчезло. Не исчезло. Временно отсутствует».
«Вы имеете в виду, что они все еще на территории станции?»
«У нас нет точных предположений насчет того, каким образом они могли быть перемещены за ее пределы», — сказал пресс-секретарь.
«А вы, разумеется, рассматривали вариант террористического акта?»
Снова наступила пауза. Затем пресс-секретарь заговорил очень спокойно тоном человека, который сыт всем по горло, и, как только это закончится, уйдет в отставку и займется разведением кур.
«Да»,
— сказал он,
— «видимо, надо рассматривать и этот вариант. Только при этом нам надо выяснить, какие именно террористы способны изъять работающий ядерный реактор из кожуха целиком, так, чтобы этого никто не заметил. Его вес около 1000 тонн, а в высоту он 12,5 метров. Так что это очень сильные террористы. Возможно, вам стоит позвонить им, сэр, и задать несколько вопросов таким же презрительно обвиняющим тоном».
«Вы сказали, что станция все еще производит электричество».
Репортер чуть не задохнулся от неожиданности.
«Производит».
«Как же она может его производить, если на ней нет реактора?»
Безумная ухмылка пресс-секретаря была видна даже по радио. Более того, видно было, как он обводит маркером объявление на странице «Фермы на продажу» в журнале «Куроводство».
«Этого мы не знаем», — сказал он. «Мы надеялись, что ответ нам подскажут умники с BBC».
Анафема взглянула на карту. То, что у нее получилось, было похоже на галактику или на рисунок, вырезанный на надгробии древнего кельтского вождя, из тех, что побогаче. Лей-линии действительно двигались. Они закручивались спиралью, центром которой, не совсем точно, с учетом возможных ошибок, но без всякого сомнения, был Нижний Тетфилд. В нескольких тысячах миль от Тетфилда, почти в тот же момент, когда анафема взглянула на свои спирали, лайнер Морбилли сел на мель на глубине в 300 морских сажений. Для капитана Винсента это означало лишь, что у него стало одной проблемой больше. К примеру, он точно знал, что сейчас нужно связаться с владельцами судна, но никогда не мог со всей уверенностью сказать, кому оно принадлежит в данный момент и кому будет принадлежать на следующий день или на следующий час, принимая во внимание глобальную компьютеризацию. Одна беда с этими компьютерами. Вся документация на судне велась в компьютерном виде, и оно могло перейти под более выгодный на данный момент флаг за долю секунды. Навигационными системами тоже управлял компьютер и постоянно обновлял данные о положении судна через спутники. Капитан Винсент пытался терпеливо объяснить покупателям, кто бы они ни были, что лучше вложить деньги в покупку нескольких сот квадратных метров обшивочной стали и бочки заклепок. Но ему вежливо сообщили, что эти рекомендации не соответствуют текущим прогнозам соотношения расходов и прибыли. Капитан Винсент питал сильные подозрения, что, несмотря на всю его электронику, Морбилли стоил бы больше, затонув, чем оставаясь на плаву. При этом, возможно, когда он отправится на дно, он войдет в историю мореплавания как пример самого точного определения места крушения. Отсюда следовал еще один вывод, что мертвый капитан Винсент был более ценен, чем живой.